говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Советская Украина, лето-осень 1941 года. Поспешно готовится оборона, но вот уже армия отступает, тянутся колонны пленных красноармейцев, на берегу Днепра брошены грузовики, немецкие войска уничтожают дома из огнеметов, а где-то захватчиков встречают цветами и праздничными шествиями. Срывают портреты Сталина, появляются флажки со свастиками и плакаты «Гитлер-освободитель». Львов. Трупы казненных в тюрьме НКВД перед отступлением советских войск и еврейский погром. Киев. Кинокамера случайно фиксирует первые взрывы на Крещатике, и вот уже центр города лежит в руинах. Ответом на организованное НКВД и советскими саперами минирование города стало стремительное уничтожение еврейского населения Киева. Десятки тысяч людей были убиты за два дня. В фильме Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст» собраны документальные свидетельства событий, которые привели к трагедии сентября 1941 года. В российских и немецких архивах хранятся фото и видеоматериалы первых месяцев войны, как известные, так и неизученные, работы профессиональных операторов и любительские кадры. Фильм, снятый при поддержке мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», продолжает цикл документальных картин Сергея Лозницы, посвященных советской истории. События «Ленинград в дни путча 91 года», процесс, суд по делу Промпартии, государственные похороны, всенародное оплакивание Сталина. Чувствительные кинозрители, которые стремятся оградить себя от дискомфортных переживаний, вряд ли смогут провести два часа в кинозале, где показывают этот фильм, посвященный неописуемым злодеяниям и обстоятельствам, превративших людей в чудовищ. Нет никаких комментариев, только кадры, кинохроники и фотографии. За 41-м годом следует 43-й, немцы покидают Киев, со стен срывают плакаты «Гитлер-освободитель», для иностранных корреспондентов проводят экскурсию по местам массовых расстрелов и готовятся возмездие. На киевском процессе звучат душераздирающие показания об убийствах евреев, в том числе свидетельства актрисы Дины Проничевой, а затем на главной площади города проводят публичную казнь подсудимых. Многим организаторам расстрелов удается уйти от ответственности, но и советская власть не стремится их разыскивать и наказывать. Антисемитизм становится государственной политикой. Решение о создании памятника жертвам массовых убийств отменяют, и во враг начинают сбрасывать отходы кирпичных заводов. Пульпа, заполнившая Бабий Яр, станет причиной еще одной трагедии – прорыва дамбы и гибели сотен людей в 1961 году. Премьера фильма состоялась 11 июля на Каннском кинофестивале. Гость «Радио Свобода» режиссер Сергей Лозница рассказывает.
Я давно готовился к фильму «Бабий Яр». Я в этом материале уже 8 лет. Может быть, мало еще прошло времени, чтобы это сказалось. Так получилось, что мемориал «Бабий Яр», который начал активно работать последние годы в Киеве, Илья Хржановский, мой приятель, очень добрый, предложил мне поучаствовать в работе мемориала и сделать что-то. И я сразу же знал, что я буду делать. Мне это очень важно было поискать подробно в архивах материалы, которые касаются этой темы. Кое-что даже мне удалось найти. Не все есть в фильме. Много осталось еще за кадром. Я это тоже использую в будущем. Но какой-то материал мне удалось найти и структурировать в картину. То есть рассказать, хотя бы показать некоторые эпизоды нашей уже давней, три поколения прошло, истории, которая оказывается совсем недавней, а даже насущной. А этой истории удалось выстроить в стройную структуру, насколько мне кажется, стройную, чтобы хотя бы немножко почувствовать и увидеть, что же происходило в это время на Украине, вокруг этой трагедии, которая совершалась тоже там же.
Вы сказали, что вы планировали снять игру. мировой фильм «Бабий Яр». Я знаю, что у вас давно готов сценарий. «Бабий Яр. Контекст» – это заменитель вот того художественного фильма? Или это пролог к нему, и вы не оставили этой идеи?
Нисколько не заменитель. Дело в том, что эти две картины, они будут дополнять друг друга. Потому что фильм игровой написан по воспоминаниям и по известным фактам и событиям, описанным разными людьми в разное время. Этот фильм и сценарий описывают то, что невозможно было снять. Ведь то, что мы видим, это то, что возможно и доступно было снять. И, может быть, что-то еще сняли, но не сохранилось, или где-то еще хранится в архивах, к которым у нас нет возможности достучаться. Этот игровой фильм, он будет показывать другую сторону. То, что очень важно тоже, сами механизмы, как это все выстраивается, как это все работает, почему люди попадают вдруг в такую ситуацию, из которой уже выхода, мне кажется, никакого нет. То есть это уже свершилось, и настолько это зафиксировано, ну, хотя бы это нам позволяет только об этом думать, чтобы это не имело повторения. Важно понимать, что и как происходило. Это очень важно понимать именно сейчас, в каждом месте, в каждое время. Потому что кажется, что эта история там свершилась, она где-то там осталась. Нет, ничуть. По тому противодействию, которое существует, противодействию созданию мемориала «Бабий Яр», ведь за 80 лет, неважно, советских 60 или 30 или 50 и 30 постсоветских не было создано мемориала. Три поколения прошло, и эта трагедия до сих пор болезненна, и до сих пор она не сказана полностью. И до сих пор еще нету по этому поводу взгляда единого, консенсуса, и нету рефлексии. Вот что важно понимать. Это очень опасно.
Ну вот главный вывод, который я сделал из вашего фильма, что подобное может произойти и сейчас, и человечество за эти 80 лет не так уж далеко ушло от этого 1941 года. Да, собственно говоря, на нашей с вами памяти произошли ужасные события и в Руанде, и в Сребренице, и в Чечне. Много.
Да, он, пожалуйста, сейчас что происходит в Белоруссии? Что происходит с людьми, когда существуют какие-то группы, которые ездят на неопознанных автобусах, выскакивают в масках, кого-то хватают? Это же такой пролог, это первые шаги. А дальше что будет? Ведь это же полная безнаказанность за собой влечет дальше следующие шаги. А это же так не останавливается. Очень важно понимать механизмы. И в то время, вот на этой территории, эти механизмы в полную силу себя проявили. Тогда людям, я вполне понимаю, невозможно было даже помыслить, потому что они не понимали, где они находятся и что происходит вокруг. Сейчас мы с дистанцией, которая есть, и со знанием, которое у нас уже есть, мы можем хотя бы проанализировать то, что происходило тогда, и увидеть, как сцепляется одно событие с другим, как такие резкие неверные шаги ведут в абсолютную пропасть. И самое главное, ведь сколько я уже посетил мемориалов, которые рассказывают или показывают, что происходило в том или ином месте, в том или ином концлагере бывшем. Но ни в одном не рассказывается, что нам делать в такой ситуации, если она вдруг вернется. Вот что делать человеку, когда линч происходит вот тут, на его глазах? Что ему делать, чтобы остановить этот линч? Чтобы остановить погром? Как ему себя вести? Как нужно, там же есть определенные механизмы психологические, не знаю, механизмы поведения, надо правильно себя вести, как ему вести себя в таких ситуациях, от которых никто не застрахован. А когда еще тем более существует угроза войны или идет война, понимаете, как поднимается градус и поднимается планка, и как насколько тонкой становится этот культурный слой, который нас от варварства, от дикости оберегает. И мне кажется, что очень важно, важно сказать правду до конца. И важно об этом думать и понимать причины и там, не знаю, да, понимать причину.
Ну вот еще один вывод, который может сделать зритель вашего фильма, это вывод такой мизантропический, да, ну если говорить словами Артура Кёстлера, что человек — это ошибка эволюции. Вам близка такая точка зрения?
Нет, не близка. Если бы я так думал, я бы этот фильм не делал. Ну, ошибка революции, то есть эволюции, вы понимаете, тут уже ничего не поделаешь тогда. Ну, я все-таки надеюсь на то, что можно достучаться. И нет, нет. Мне кажется, что я разделяю взгляд Хичкока на это, на любой криминал. Это определенное состояние. Он его определил в этом фильме, который так и называется «Психо». Это определенное состояние. Когда человек совершает такие ужасные вещи, он впадает в это состояние. Потом он из этого состояния выходит. Он может быть уже другой, но он не тот, который был в том состоянии, когда он совершал эти кошмарные вещи. Это тоже такая странность человеческого существования. Так что есть все-таки возможности, как мы можно было бы удержать людей. Но прежде всего, конечно, это образование и воспитание. Я не думаю, что на любой территории, вот если мы возьмем Европу, можно такое развернуть легко. Можно постараться развернуть подобные события еще раз, но для этого надо будет очень серьезно стараться. Но там, где существует все-таки общественная жизнь, есть общество, есть социум, есть отношения между людьми, все это сделать гораздо сложнее. А может быть, иногда, я очень в это верю, невозможно. Когда люди в большинстве своем достигли определенного сознания, когда они понимают, как ими манипулируют, и что они уже не являются самими собой в тот момент, когда совершают нечто. А вот то, на что их подталкивают, по собственной инициативе и по собственной воле, они бы никогда не пошли. Это не значит, что это снимает ответственность человека. Человек должен развиваться до такой степени, чтобы не стать таким никогда. Я так думаю.
Ну, все-таки Германия в начале века была вполне цивилизованной страной.
Да, 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 да. Но опять-таки мы к Карлу Густаву Юнгу с вопросом. По-моему, в 46-м году его кто-то спросил, что делать вот с немцами. Ну, он сказал, что большую часть нации нужно лечить. Так что бывают вот такие впадения в такое состояние. Но там же есть очень много, это мы за интервью не успеем даже перечислить и часть тех причин, по которым Германия впала в это во все. Но важно еще, и она выпала из этого. Я очень надеюсь, но мне так кажется, что все-таки выпало из этого всего. То есть это было такое помутнение. А вот все, что называлось Советским Союзом, впав в это жуткое состояние еще вот тогда в гражданскую, оно не вышло из него. Люди оттуда с огромным трудом просто выбираются. И мне кажется, что ничего же не состоялось такого, даже не было анализа такого сколь значительного для большинства населения. Может быть, есть ученые, наверняка точно есть историки, которые понимают прекрасно и замечательно об этом говорят. Но большинство населения Советского Союза, а и еще верхушка, там разных стран, я не знаю, они никак, им это и не нужно. Ну, вы знаете, что происходит. Зачем открывать архивы? Их лучше запечатать до какого-нибудь 2048-го, а желательно до 3000-го или еще дальше. Потому что, ну, зачем будоражить это все? И это страшно. Это на самом деле страшно. И мы видим вот все события, которые совершаются, они один в один, если знать историю, они один в один повторяют эту историю. Мало того, эти ребята, которые там участвуют, я не буду там говорить, что за события, все, что происходит, вот вы можете найти аналогию в истории, оно уже опробовано, все эти методы опробованы. И, не знаю, это все возвращается, потому что никакого урока не было извлечено из всего этого.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Гость Радио Свобода – режиссер Сергей Лозница. В эфире.
фильме ничего не комментируете, не предлагаете никаких политических или историосовских интерпретаций, но зрители политизированные наверняка найдут множество подтверждений своим идеям. Кто-то скажет, посмотрите, вот режимы Гитлера и Сталина одинаковые, кто-то скажет, а смотрите, бандеровцы во всем виноваты. Вы поддержите кого-то в этом споре? Вряд ли вы, наверное, бесстрастны в оценке этих событий.
Ну, я в фильме ничего не комментирую намеренно, это мой метод. Мне кажется, что важно дать возможность зрителю самому, во-первых, попасть в это время, или хотя бы отчасти попасть в это время и почувствовать его кожей, а во-вторых, самому принять решение и постараться увидеть, что происходит. Не знаю, у меня такая прививка от советского пропагандистского кино, наверное, серьезная, что я всячески избегаю и музыкального, и словесного, и какого бы то ни было комментария, хотя, конечно, в фильме мое мнение присутствует, оно существует на более тонком уровне, в монтаже, в том, каким образом я сопоставляю каждый эпизод. Каждый из эпизодов он является носителем определенного смысла. И сопоставление этих эпизодов, оно также создает смысл или подталкивает к размышлению на эту тему. И я не знаю. Конечно, у меня есть свои суждения по поводу того, что произошло, но это уже другая история.
Ну вот тогда я спрошу об этих материалах, из которых вы собирали фильм. Там почти нет, по большей части нет вот такой официальной хроники, которая снималась для пропагандистских киножурналов с той или иной стороны. Там больше фильмов или снимков, сделанных любителями. В частности, есть вообще очень профессиональные вот портреты евреев в Лубнах перед убийством. Есть цветные снимки вещей убитых в Бабьем-Яру. Это известные кадры. Как вы собирали вот эти материалы и что оставили, скажем, вся советская вот эта часть почти убрана потом, все, что происходило в Бабьем Яру после 52-го года, этого мы не видим. Как вы собирали, кто авторы этих материалов? Есть ли там что-то совсем неизвестное, то, что никто никогда прежде не видел?
Не знаю, есть ли что никто прежде не видел. Наверное, есть, поскольку, например, такой редкий материал, как «Первый взрыв» 24 сентября 1941 года снят совершенно случайно офицером немецким, и этот архив находится в Штутгарте, в земельном архиве. В Штутгарте. Это совершенно случайно, мне подсказали, что там есть что-то, что имеет отношение к Киеву, и потом уже я нашел и Киев 24 сентября, и этот взрыв, первый, второй, третий взрывы на Крещатике. Это очень важный материал, поскольку я думаю, что его никто не видел. Есть еще материалы, которые есть в Яд Вашем, тоже в архиве Яд Вашем или в американских архивах, тоже можно найти, но вряд ли их так широко кто-то видел. Основная масса – это материалы Красногорского архива и Бундесархива. В Бундесархиве частично это материалы из Deutsche Wochenschau. Я что-то брал. Это пропагандистский материал, который они снимали. Но они снимали довольно активно, и камера была прямо на передовой. Другое дело, как они монтировали, как обильно поливали музыкой и текстом. Но вы же понимаете, можно убрать и музыку, и текст, и взять только кадры, и перемонтировать их, и они обретут иной смысл. Есть материалы, которые снимались в первые месяцы войны. Не знаю, как на передовой ли, но материалы в Киеве, в Тернополе. Это все снималось первые месяцы войны советскими пропагандистами. Я был удивлен тем, что очень мало материала первого, наверное, полугода. Вообще, первых месяцев войны 41-го года. Очень мало, практически его нет. И то, что есть, это материал такой, который снят где-то, где тренируются. Вы видите, что это все не настоящий бой, когда бегут и так далее. В принципе, очень очень много постановочного материала, я имею в виду материал советский. Потом уже начали снимать, да, потом уже снимали и бой, и войну, и так далее, и пленных, и прочее. Но до того, вот в первые месяцы, я мало что нашел. Но немцы снимали очень активно и прямо на линии фронта, и очень много. Фотографии, которые вы упомянули, это пленки фотографа Хёлле. Эти пленки были идентифицированы в Украине. Они обнаружились в Германии, это Гамбургский институт социологии, получил их от жены фотографа, и в Украине их идентифицировали. Это было, по-моему, середина 80-х годов. Это известные кадры, которые уже стали иконическими кадрами Бабьего Яра, с одной стороны. И с другой стороны, это перед расстрелом в Лубнах, целая пленка, там 36, по-моему, кадров, сняты евреи, которых согнали на поле, и они ждут своей участи. Я эти пленки отсканировал в очень хорошем разрешении и почистил. То есть они сейчас выглядят идеально. Вы можете делать выставку из этих фотографий. Можете... Это фотографии, которые это довольно серьезно впечатляют, когда вы их внимательно смотрите. Также есть у меня в фильме материал из частного архива. Это архив Карла Хопкинса. Это человек, который собирает частные архивы уже довольно давно. И один такой потрясающий материал, цветной, я думаю, что его никто не видел тоже, первых месяцев войны, сожженная деревня, пленные идут, немецкие войска мимо проезжают, лица изможденные. Я думаю, что вы могли бы встретить такую сцену в фильме Германа. Пленные, раненые на телеге и так далее. И это снято очень даже неплохо, очень даже хорошо. И это, конечно, потрясающий материал в этом смысле. Если иногда встречаются такие очень качественные материалы, даже если снимали их непрофессиональные люди, я не знаю, кто, и не написано, никто не знает, где вообще оригинал, кто-то где-то когда-то отсканировал это все, и так это сохранилось. И большая часть фильма – это материал, тоже уникальный, который лежал в Красногорске. Это материал, снятый во время Киевского процесса 1946 года, январь 1946 года. И из этого материала был сделан журнал советский об этом процессе, пропагандистский, разумеется. И в этом журнале ни разу не упоминается слово «еврей». Все вырезали. Я нашел этот материал в Красногорском архиве. Весь это там 3 часа. И из этого я буду делать... Я уже делаю сейчас следующую картину. Это «Киевский процесс». И он тоже очень интересный сам по себе, как явление. И это 46-й год, когда еще можно было говорить и позволяли там говорить. Цензура уже потом наступала, не до того, как произносили слова. И я полностью восстановил речь Дины Проничевой. 8,5 минут у меня есть полное ее свидетельство. Очень важно, это женщина, которая была дважды ее, значит, туда, в этот Бабий Яр привозили. И она, один раз ее расстреливали, она спаслась. И эта история описана в книге «Бабий Яр Кузнецова». Есть целая глава, посвященная ей и событиям в Бабьем Яру. И вот все, что там было в архиве, я посчитал нужным и важным сохранить в фильме и для истории. Если это есть в фильме, это уже не в архиве, это, может быть, кто-то потом найдет, посмотрит и, ну, что-нибудь с ним произойдет внутри.
Есть еще 2 сцены, которые на меня произвели сильное впечатление. Это уничтожение из огнеметов деревни, она не называется в фильме, и вторая – это казнь нацистских преступников в Киеве, казнь через повешение.
Да. Значит, уничтожение деревни – это... Дело в том, что каждая дивизия, ну или почти каждая, или дивизион, имела с собой камеру и операторов. И они снимали. И этот материал, иногда нетронутый, просто проявленный, лежит в Бундесархиве. И он очень интересный. Я все там не вычерпал, но то, что мне удалось посмотреть, я практически очень много сканировал, и там есть очень интересные эпизоды, которые раньше вы не могли видеть. И в том числе о жизни жизни людей вокруг, о бытии людей там, в разных местах. Ну, например, это в картину, конечно, не может войти, но у меня есть материал «5 минут жизни русинов». Это в Галиции деревня, костел, праздник, одежда национальная и так далее. Они ходили так все время. Это не то, чтобы там специальный день. Сейчас вы уже просто не встретите и не увидите этого. А это всего лишь навсего в Галиции и всего лишь навсего не так давно. Что касается сцены казни, наверное, они хотели тоже делать фильм «Киевский процесс», да вот не получилось, дали отмашку оставить в покое. Но эту сцену казни они сняли довольно подробно. Она, конечно, поражает таким библейским размахом. Это все происходит на Майдане, то, что сейчас называется «Площадь независимости» или в народе «Майдан». Когда-то это была площадь Калинина, и она происходит на руинах взорванного советской властью Крещатика в сентябре 1941 года. И люди, покрывающие, это тысячи людей, там было 200 тысяч человек, покрывающие эти руины вокруг этой сцены, поражающие просто всяческое воображение. Я не знаю, насколько это кульминация картины. Нет, это может быть по скриптам уже. И мне важно было закончить так, как я закончил. Я не буду говорить, потому что финал картины – это все-таки то, о чем этот фильм, то, о чем я хотел бы говорить. Я и акцентировал в финале. Это беспамятство.
Забвение,
да. Армии пошли туда, армии пошли сюда, кто-то погиб в бою и так далее, а потом какой-то народ просто уничтожили, и сейчас построим дома на этом месте и новую жизнь начнем. Просто забвение. И это, в принципе, тоже определенная структура человеческого ли существования. Мне кажется, что мысль этим заканчивается. Дальше уже история, кто какой проект памятника советского, какой советский памятник, что сейчас там происходит. Мне это уже история за кадром. Мне кажется, что вот здесь именно история истории заканчивается.
Свободы. Вы слушали программу «Культурный дневник». Нашим гостем был режиссер Сергей Лозница. Мы говорили о его новом документальном фильме «Бабий Яр. Контекст». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.